Дорогие радиослушатели, в эфире передача «Гость в студии». У микрофона кандидат исторических и доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета Дмитрий Игоревич Макаров. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем цикл наших бесед, которые называются «Византия. Православное царство». На дворе Великий пост, и мы помним, что второе воскресенье Великого поста, вторая неделя, посвящена памяти святителю Григория Паламы, архиепископа Солунского. Мы ему посвятили уже две передачи и продолжаем сегодня говорить о его житии и значении, его богословия и подвига для православия, для постижения духовности, и говорим сегодня подробнее об учении святителя Григория Паламы об энергиях Божьих.
Действительно, мы дошли до 1341 примерно года в наших беседах. В этом году богословие святого Григория выдержало первую проверку судом церкви. В этом году состоялся первый из серии константинопольских поместных соборов середины XIV века, который осудил первую, так сказать, волну еретиков, условно называемых антипаламитами, конкретно Варлаама Калабрийского, инициатора этих хасских споров. И на этом же соборе был принят Святогорский Томас. Это такой документ, составленный Григорием Паламой и подписанный большинством иерархов Святой Горы, большинством игуменов и протом, в котором кратко излагаются основные принципы исихасского богословия. Но в немногих словах их можно изложить следующим образом, что те, кто выступает против божественных энергий, это люди, внешне нахватавшиеся внешней мудрости, которые не имеют духовного опыта, который был у святых, это люди, не понимающие сути христианского делания и отрицающие самую главную тайну христианства, тайну живого реального общения человека с Богом. Почему необходимо было раскрыть понятие энергии? Потому что без этого понятия, как многократно утверждает святой Григорий Палама, мы рискуем впасть в бездну, либо в бездну пантеизма, либо в бездну агностицизма, либо в другие прочие, по сути дела, ереси. Почему это так? Ведь если представить, что в Боге нет энергии, то есть действия, и отличного от его сущности, в то же время нераздельно слитого с ней, то остается какие варианты? Можно представить, что мысли сливаются с Богом по сущности и превращаются в сущность Бога. Но это, конечно, крайне нечестиво, это понятно. Так не мыслили, насколько мы знаем, даже антипаламиты. Можно думать, что прямого контакта, прямого единства с Богом вообще нет, оно недостижимо. Есть только косвенное, через познание, через книги, через изучение высказываний древних святых отцов и философов. Вот это был путь, по которому, в принципе, шел Варлаам Калабрийский, потому что он считал, что даже точного умозаключения о Боге построить невозможно, а только чуть предположительное. И тем более прямого контакта с ним в молитве быть не может. Варлам нападал на молитвенные практики афонских монахов. Ну и вкратце говоря, конечно, детали мы тут не знаем точно, но ему очень не нравились некоторые приемы, и дело не столько в приемах, сколько сама суть молитвенного делания ему была чужда, потому что видение нетварного света, света Фаворского, ему казалось каким-то вздором, чем-то нелепым, чем-то несуразным. В то время как этот свет, согласно учению Григория Паламы, и, в общем-то, всей восточно-христианской традиции православной, есть, конечно, реальное явление, реальное обнаружение в мире божественной энергии. Реальное, можно сказать, в то же время символическое. Вот тут нужно пояснить в немногих словах значение этого выражения, что значит, что свет Фаворский есть символ божества. Ну, во-первых, это выражение Палама заимствует из предшествующей святоотеческой традиции, в частности, прежде всего, у святого Максима Исповедника. Понятие символ эти святые понимают не как Платон, не как нам привычно понимать, как нечто чуждое, далекое и случайное, скажем так, окказиональное. Значит, символ в православии понимается как иное явление самой реальности, самого Бога в другой среде, в частности, вот в нашем видимом мире. То есть это явление Бога в такой мере, в какой мы способны вместить. То есть вот потому что это явление не в полной мере, Бог не весь блеск своего света явил, в котором он обитает, а лишь какую-то малую часть, так сказать, или в слабой мере. Вот поэтому этот свет Фаворский и называется символом божества. Но в то же время это реальное явление божественной энергии, славы Божией, реальное ее обнаружение и проявление. То есть это не какой-то атмосферный феномен, это не тварный блеск, наподобие там, полярного сияния или радуги. Нет, что-то еще. Это не некая смесь из природы Бога и природы твари. Такое мнение тоже было высказано. Это именно реальное обнаружение божественной энергии, которая совечна и собезначальна Христу, как второму лицу Святой Троицы. Вот об этом Святой Григорий Палама постоянно говорит в своих и проповедях, в частности, и в Святогорском домысле. Святые монахи и сихасты, которые идут по пути духовного делания, они реально на высших ступенях духовного опыта узревают этот свет, сливаются с ним, обоживаются им, обоживают душу свою еще в этой жизни и становятся светоносцами, участниками этого света. Это тот же свет, который есть явление славы Господней, который приоткрыл Господь на фаворе. Нужно вот еще иметь в виду такой момент, что одним из самых дебатируемых в XIV веке в ходе сихастских споров эпизодов земной жизни Спасителя было преображение на горе Фавор. И вот неверно было бы думать, вот это преображение имело место лишь в чем-то представлении или в сознании тех же апостолов, например. Это, конечно, не так. Это не было какой-то мысленной встречи со Христом, это было реальное явление света Божия, света нетварного. Этот свет нетварен, потому что он есть энергия божественной природы, как пишет в многих своих трудах святитель Григорий Палама, в частности, в письмах к Агендину. Подобает, чтобы у нетварной природы, как выявляется, естество Божие, была бы нетварной также и энергия. Здесь, на самом деле, очень простое, очень понятное такое уравнение, словно говоря, умозаключение, что у тварной природы, например, у человека или там, у животного, энергия тварная, это понятно. У Бога, как у нетварного, у Творца, энергия тоже нетварная. И вот энергии было бы бесконечно много для творения мира, как говорит Палама, и Паламиты последующие. Он воспользовался лишь какой-то малой частью своих энергий, актуализировал их, возжелав сотворить именно такой мир, каким мы его видим, знаем, а не другой. Каким-то из этих энергий мы можем приобщиться, идя по пути христианской жизни, духовной жизни. Но в то же время, я так уже немного суммарно говорю, забегая вперед, 40-е, 50-е годы, Паламитские соборы 14 века постановили, что в каждой энергии есть весь Бог. Каждая энергия несет в себе полноту божества. То есть нельзя представлять себе механически, что будто бы Бог как-то дробится на какие-то кусочки или капельки. Это, конечно, глубоко не так. Но в каждой энергии полнота божественного действия присутствует. Первым этапом раскрытия этих идей был Святогорский Томас и потом еще ряд трудов Паламы. Помимо триад, защиты от священно безмолвствующих, ряд трудов, написанных в первой половине, середине 40-х годов 14 века. Причем тут надо подчеркнуть исторический момент. Писались эти труды в неблагоприятной обстановке. Чуть вот собор, мы сказали, состоялся первый поместный, Константинопольский, в 1341 году, 10 июня, буквально через 5 дней, 15 июня умер император, который проводил этот собор, который следил за тем, чтобы он состоялся по канонам, чтобы не было беспорядков. Андроник III Палеолог в 1341 году. После чего, по оценке византийских источников, той поры империя погрузилась в хаос, то есть началась гражданская война. Здесь сейчас не место говорить обо всех ее подробностях. Но в этой смуте временно взяли верх, можно, наверное, так сказать, богоборческие силы, противящиеся Григорию Паламе. Силы в какой-то мере прозападные. В общем, для святителя Григория началась полоса гонений, скорбей. Это входило, конечно, в тот крест, который он вынес. В общем, так получилось, что его даже арестовали в столице, поместили под домашний арест в одном из монастырей, потом в залах дворца. То есть это не было, конечно, тюрьмой, наше понимание, это были условия неплохие, но все равно это был арест, было ограничение свободы, перемещение. Значит, вот в этих условиях Григорий Палама, конечно, и молился, жил строгой жизнью церковной, и вот писал свои труды. Такая ситуация длилась примерно 5 лет, значит, до 1346 года, до конца этого года. За это время Святой Григорий написал, в частности, трактат о божественном и обоживающем причастии. Сейчас фрагменты его можно в антологии патристики прочитать, изданной Русско-христианской гуманитарной академией. И ряд других писем разным лицам, раскрывающих свое учение. Ну вот в частности, трактат называется, как мы сказали, о божественном и о божьем причастии. Имеется в виду причастие людей к Богу. Почему оно названо обоживающим? Потому что оно несет с собой обожение. То есть это причастие, энергия божества. Григорий Палама будет тоже показывать, что причастие возможно лишь по энергии, но через энергию мы приобщаемся к самому Богу, потому что энергия – это есть откровение вечной, нетварной божественной жизни, значит, внутренней жизни самой Святой Троицы. Троичная жизнь, насколько мы очень так немного о ней знаем, изначально характеризуется полнотой любви трех лиц Святой Троицы друг к другу, полнотой благодатной любви, что видно на иконе Троицы, Андрея Рублева в частности. И вот эта любовь, она изливается в мир, потому что Бог благ, и на тех, кто сознательно причаствует ему, идет по пути христианской жизни, участвует в таинствах, молится, он эту благость изливает, эту любовь изливает, и верные люди становятся причастными по благодати вот этой животворящей любви. Но вот в этом трактате, в некоторых других, в частности, в диалоге, названном «Феофан» по имени одного из собеседников, Григорий Палама подробно этот тринитарную, богословскую, в какой-то мере богословскую, философскую базу подучения об обожении подводит. Это достаточно сложные трактаты, вот, но главная мысль в них, как вообще во всех творениях Палама одна, он отстаивает возможность реального союза, общения человека с Богом, реального причастия Богу, показывает, на каких основаниях по энергии это совершается. Может, чтобы не было так уж непонятно понятие энергии, приведу такой простой пример, что понятие энергии неотделимо от понятия ипостаси, понятия сущности. Потому что представьте простой пример, что кто-то вас ударил, скажем, грубо говоря, кулаком в грудь или в лицо. Вот удар сам по себе – это и есть энергия, действие. Отделимо ли это действие от того, кто ударил? Ну, конечно, вас же ударил не энергия, ударил конкретно человек А или Б. Это пример очень такой грубый, но видно, что на нем, что энергия неотделима от ипостаси того, кто эту энергию совершает, но и в то же время от сущности, поскольку каждая ипостась есть ипостась какой-то сущности, то есть, например, каждый из нас есть ипостась человечества, общей человеческой природы. У каждого из нас есть какая-то своя энергия, окрашенная нашими способностями, желаниями и так далее, но в целом вся наша энергия является проявлением общих энергий человеческой природы, направленных на жизнь, на познание, значит, отдых там, и так далее. То есть при всем богатстве, значит, наших энергий индивидуальных можно выделить все-таки некие общие типы. Ну и подобным образом, это лишь аналогия, но подобным образом святые отцы говорят и о Боге в какой-то мере подобным. Потому что у Бога тоже выделяются некоторые такие главные группы энергий, например, энергии промысла, творения промысла о сущем и энергии суда, то есть будущего суда и воздаяния. Этих энергий, конечно, бесконечное множество, но вот на такие вот общие группы их церковная традиция подразделяет. Но Григорий Палама тоже много разъяснял, много раз в этих и других трактатах, что понятие энергии – это такое важнейшее понятие. Тут, ну, в частности, это там диалоги Феофан, которые мы упомянули. Прошло 5 лет, вот 5 лет таких скорбей, притеснений. За это время поменялась и политическая ситуация, ну и как-то Бог так устроил, что противники Григория Паламы были низвергнуты. К власти пришел, стал своим императором православный монарх Иоанн VI Кантакузин. Это очень крупная фигура в истории Византии XIV века, один из самых, пожалуй, способных византийских императоров после Юстиниана, после Алексея I Комнина, после Иоанна Дуки Ватаца, может быть. То есть один из самых умных политиков. В то же время это был человек глубоко церковный, Иоанн Кантакузин. Был друг, почитатель Григория Паламы, его такой пылкий сторонник, который всячески его поддерживал сколько мог и чем мог. Был осужден, значит, на соборе 1347 года, тот второй в ряду паламинских соборов. Был осужден патриарх Иоанн XIV Калека. Калека – это не прозвище, это фамилия греческая Калекас, которая, ну, символично для русского уха звучит. В общем-то говоря, совершил немало нарушений канонов. Вышло как? Был осужден Варлам Калабрийский в начале 40-х годов, он отплыл в Италию, где стал епископом одного из городков Южной Италии, папа римский его поставил. Роман признал Филиоков латинскую догматику и вообще-то стал таким полным католиком. После него дело, скажем так, антипламитов продолжал его такой преемник Григорий Акиньин. Григорий Акиньин продолжал бороться с Паламой и фактически со святоотеческой традицией, также отрицал возможность реального единства с Богом, отрицал понятие энергии. Главным упреком Акиньина и всей последующей, ну не плеяды, а скажем так, множество еретиков, главным упреком, который Акиньин выдвигал в адрес Григория Паламы, был упрек в многобожии, в том, что будто бы святитель Григорий разделяет божество на диады, триады, тетрады и так далее, то есть он разрывает якобы божество на части, будто бы он вводит какой-то ложный свет. То есть отрицались все главные догматы Григория Паламы и учение об энергии, и учение о свете Фаворском, и учение о молитве, и о единстве человека с Богом. То есть фактически, если вдуматься, то от святоотеческого христианства живого не оставалось камня на камне. Так вот, этот человек подпадал, и в общем-то это всем было понятно, что документы были, есть, подпадал под осуждение собора 1341 года. То есть в церковном праве также действует право прецедентов, санкции. То есть вот если кто-то высказывает какую-то ересь или мнение, осужденное соборами, то он подпадает под действие санкций против тех, кто высказывал такое мнение. Так Индин как раз так именно и делал. Патриарху Иоанну Калеке было все это прекрасно известно, потому что он сам подписал приговор против Варлаама. Однако, невзирая на это, из соображений конъюнктуры он поставил Акиньина диаконом, то есть фактически еретика, и хотел поставить его чуть ли не епископом, но тут с того Господь такого все-таки позора не допустил. И вот за одно это деяние, за противление воле церкви, за противоканоническое рукоположение, патриарх Калека был низложен. Учение Григория Паламы еще раз было подробно обсуждено на этом соборе. Сохранился также его томос, то есть итоговый документ. Он опубликован, кстати сказать, в оригинале был отцом Иоанном Мейендорфом еще в 60-е годы прошлого века. Очень интересный и важный документ, где показано о ложностях этих обвинений в Божие и Троебожие, которые в адрес Григория Паламы раздавались. Но я еще раз повторю, в радиобеседе трудно, конечно, все это детально рассказать, что энергия, понятие энергии вовсе не раздробляет Бога на части, потому что, вспомню тот простой очень пример, который я привел с ударом рукой, энергия – это есть жизнь самого живущего, действующего Бога. Бог есть сущий и живой, он больше, чем сущность. Этой сущностью не исчерпывается. Вот это положение было, так сказать, раскрытое на этом соборе. Григорий Палама, на нем предлагалось ему занять кафедру патриарха Константинопольского, но святой Григорий по смирению и такому трезвению отверг это предложение. Вы знаете, здесь можно, наверное, провести аналогию с нашим величайшим святым Сергием Радонежским. Ему тоже предлагали стать митрополитом московским и всей Руси. На это он сказал, что в юности я не был златолюбцем, и неужели в старости буду. Но, очевидно, примерно так же думал и Григорий Палама, зачем ему была эта тяжелая суета и интриги и так далее. Но он согласился занять кафедру второго города в империи, и вот стать митрополитом Солунским. Это тоже славный город, все мы знаем, что Солунских братьев Кирилла Мефодия и многое другое, Дмитрия Солунского. И в этом славном городе Григорий Палама согласился стать архиепископом. Так получилось, что 3 года последующих он не мог заехать на кафедру, потому что в городе шло восстание, город был охвачен борьбой. Причем характер этой борьбы не очень ясен, но скорее был такой чисто социально-политический. Там что так называемое восстание зелотов. Это одна из таких довольно побочных страниц в истории исихасских споров. Похоже, что у них не было прямой религиозной программы, но там шла борьба за управление над богатым городом, борьба между социальными слоями. Ну, в результате этой борьбы 3 года кафедра вдовствовала, тем более, что предыдущий ее епископ был ярый антипаламит. Вот так вот получилось. Но главное что вот этот собор уже ознаменовал собой начало такого полного триумфа учения исихастов, учения Григория Паламы. Начиная с этого момента, практически все патриархи Константинопольские, большинство вообще епископата Константинопольского патриархата, да и других церквей, постепенно становятся исихастами, паламитами, их сторонниками. То есть практически с этого времени исихасты приходят к полному и безоговорочному главенству в православной церкви. Забегая немного вперед, буквально на какие-то десятилетия, мы можем здесь назвать патриархов болгарских, тырновских, это и Ефимий Тырновский, и патриарха Киприана, сначала Киевского, потом Московского, всей Руси, и многих-многих других деятелей этой эпохи. Ну и, конечно, на великих святых, и Сергия Радонежского, и его учеников. Все это были, конечно, люди, охваченные делом исихазма.
Дмитрий Игоревич, скажите, пожалуйста, а вот христианин причащаться этим божественным энергиям, стяжать их, усваивать их, может только будучи крещенным? Какие вот условия существуют обязательно для того, чтобы человек мог приобщиться к Богу?
Я благодарю вас за вопрос, Евгений Валерьевич. Да, согласно учению святых отцов, конечно, крещение – это необходимое вхождение в церковь. То есть здесь надо сказать так, что вообще говоря, если мы хотим надежно строить свою жизнь по-христиански, то, конечно, мы должны начать с крещения, с осознанной веры, соблюдения заповедей, ну, правил, постов, каждый по мере своих сил, с хотя бы какого-то знания о догматах церкви, той веры, которую мы исповедуем. Для этого, конечно, нужно читать, прежде всего, значит, Писание и православных комментаторов Писания, значит, святых отцов, экзегетов, то есть жить в этой традиции, мыслить ей, посещать службы, литургии. То есть, в принципе, конечно, Бог, наверное, милует кого-то, кто может, и не крещен, кто может, хотел креститься, но не успел, или умственно уже духовно, так сказать, подготавливал себя к этому, но в силу разных причин так и не успел сделать этот шаг, или, может быть, там. Но это уже, вообще-то, кстати, из разряда особой милости Божией, это уже, так сказать, более или менее. А чтобы стабильно идти по пути духовной жизни, чтобы сподобиться причастие этим энергиям, конечно, необходимо креститься, необходимо войти в церковь, потому что крещение уже есть, так сказать, не просто очищение от грехов, но и гораздо больше. Это уже сообщение обильных даров благодати Святого Духа, фактически баня возрождения, баня паки бытия, как говорят святые отцы. Ведь церковные мысли действуют, скажем, в сокровищнице предания церкви, есть учение, например, святого Марка Подвижника, один из величайших аскетов V века, который прямо говорит, что крещение сообщается полнота благодатных даров каждому верующему, потенциально как такой залог вверяется. Другое дело, что, конечно, этот залог надо хранить, надо приумножать, потому что если благодать увидит, что мы живем грязно, грешно, то она уйдет от нас, так как только опалит нас, как таким пожарищем, и нам будет только хуже. То есть, если мы будем жить вот по-христиански, то мы эту благодать приумножим, привлечем к себе еще больше, и вот будем стяжать этот Святой Дух, благодать, именно энергию, которая есть, каково ли дело не есть основа спасения, об этом еще мы уже апостольские говорили. То есть, залог дается, но от нас мы все равно должны дать ответ, все равно Бог смотрит, как мы раскроем свою свободную волю, и сообразно с нашим действием посылает нам награду, ну или какие-то, или не приведи Господь наказания.
А кроме участия в таинствах, есть еще какие-то духовные пути и практики стяжания этой благодати? Вот как умная молитва?
Да, бесспорно. Но я сейчас читаю как раз книгу «Современные старцы Святой Руси», но об этом говорили и Лесвичник, и Варсонов, и Иоанном. Вся традиция, да, это, конечно, это умная молитва по мере сил, но хотя бы просто говорить «Господи, помилуй» или «Иисусова молитва». Это несение скорбей, безропотность, борьба со страстьми, борьба с такими, например, помыслами, как, очень частыми, как осуждение, роптание, там, уныние, то есть вот, хоть какие-то азы духовного делания, то есть просто труженичество, то есть, ну, как известно, святое место пусто не бывает, чтобы душа значит, не пустовала, блюдение ума, и избегание хранения очей, то есть избегание смотреть на дурного, удаление от зла всяческое. Об этом во всех духовных книгах написано, которых огромное множество.
То есть в совокупности вся та святоотеческая практика духовной жизни, которую предание церковное сохранило.
Да, конечно, конечно.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную беседу цикла «Византия. Православное царство». Напоминаю, что говорили мы сегодня о богословии святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского, память которого церковь будет воспоминать во вторую неделю Великого Поста. Я благодарю нашего гостя, профессора, доктора философских наук Дмитрия Игоревича Макарова, заведующего кафедрой теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. И мы прощаемся с вами до следующей субботы.
Всего доброго, братья и сестры. Спасибо.